Предостережение мага. Эта встреча произошла, потому что Кир любил исследовать пещеры. Он без устали бродил вдоль русел рек и ручьев, поднимаясь в горы до самых высоких голых вершин. При этом он задерживался в пещерах, прятавшихся за соснами на таких высотах, где ветер останавливал рост деревьев, а охотники показывались редко, разве что преследуя горного козла. Здесь, рядом с питаемыми снегами потоками, он заметил за валунами отверстия. Они показались ему довольно естественными, пока Кир не заполз в одно из них и не оказался в пещере, стены которой были стесаны каменным кайлом. Пол был черен от угля, оставленного многочисленными кострами, а в углах валялись охапки камышей, как остатки постелей. В нескольких из этих скрытых пещер Кир подобрал кремниевые наконечники для копья. В некую прошлую эпоху, решил он, в этих пещерах прятались люди, постаравшиеся замаскировать вход. В Парсагардах никто не слышал о потайных пещерах. Но, рассказывая о своем открытии жене, Кир заметил, что молодые служанки-каспийки сосредоточенно прислушивались, пока он не закончил. Если бы даже Каспии знали тайну пещер, они бы все равно ничего ему не сказали. Каспии были невежественными и слабыми людьми, первоначально обитавшими на огромном плоскогорье. В детстве Кир называл их пожилым народом, а иногда земляным народом. Они копались в земле, как сурки, сажая семена, собирая урожай, делая из влажной глины горшки и даже складывая дома из сырцовых кирпичей, высушенных под горячим солнцем. Камбис пытался их убедить обжигать кирпичи на огне, ведь обожженные кирпичи выдерживали паводки и дожди, а сырцовые таяли при каждом сильном повышении уровня воды в реке. Он также заставлял их строить запруды из ивовых прутьев и камней, чтобы запасать воду на время засухи. Каспии говорили на языке, не похожем на цивилизованные языки. У них, казалось, не было героических легенд, и в этом они также отличались от своих завоевателей-арийцев. Они были искусны скорее в воровстве, чем в сражениях, и умении обращаться с благородным оружием. Если на них нападали, они бежали из своих поселений в низинах, исчезая где-то в нагорных лесах. Поэтому, когда Кир обнаружил потайные пещеры, он решил, что наткнулся на убежище Каспиев, хотя эти пещеры не посещались людьми давно. Обычно хозяева персы мало общались с туземным населением, разве что какой-нибудь воин или охотник хотел позабавиться на ячменном поле с молоденькой деревенской девушкой. Огромная пропасть разделяла благородного арийца и низкого Каспия. Иранцы, как стали называться арийцы с персидского Нагорья, ездили на нисайских скакунах. У туземцев были лохматые пони, тяжести они носили на своих спинах. Их кузнецы делали из драгоценных металлов, железа и бронзы, оружие и лошадиную упряжь, а иранцы создавали более искусные вещи из мягких металлов, серебра и блестящей меди. Что касается одомашнивания животных, то победители разводили благородных молочных коров и другой рогатый скот, в то время как покоренные местные жители держали овец и черных коз, а их женщины ткали теплую одежду из длинной черной шерсти. Своих божеств Каспии скрывали и для жертвоприношений уходили в леса. Хотя Каспии не проникали в Парсагарды, иначе как в качестве домашних рабов, Кир заметил, что их численность в грязных деревнях, где они жили, возрастает. Он сказал об этом Камбису, и тот лишь ответил, что это хорошо. «Почему?» — спросил Кир. «Для немногих иранцев хорошо властвовать над многочисленными Каспиями». Тогда его отец в своей оракульской манере прищурился и произнес загадку. «Благодаря каким пяти вещам мы, иранцы, живем?» Кир мог назвать более пяти вещей, но знал, что отец ожидал ответа не на предположение Кира, а на собственные мысли. он вспомнил ответ из школьных уроков. «Это посевы зерна, инструменты для посева, вода, помогающая росту, прирученные животные, способствующие ему, и человеческий труд, собирающий урожай». Камбис кивнул. «Теперь задумайся. Из всех этих пяти вещей мы не обладаем ни одним, кроме семян, которые я припас, а Каспии обладают всеми. Ты прекрасно знаешь, что они живут за счет земли, а мы живем за счет них. Но что, ты думаешь, из этого вытекает? Они нас ненавидят и боятся. Я не могу изменить их отношение к нам, но если они размножатся, у них будут многочисленные семьи, много рабочих рук и полные животы. Тогда они будут меньше нас ненавидеть». Кир вспомнил мудрое высказывание отца в то утро, когда они с Волькой отправились охотиться на горного козла. Скиф высмотрел одного выше линии лесов и захотел сбить его стрелой. Лишь Скиф мог попытаться сделать такое, но и никто, кроме Скифа, не мог бы добиться в этом успеха. Они ехали на деревенских пони, укрываясь за деревьями и наблюдая за утесом над головой. В таком месте могли обитать девы, эхом передразнивающие голоса людей. И оттого-то жители Парсагард редко осмеливались приближаться к священным вершинам. Вольку, родившегося в степях, не пугали горные божества. Вдруг сопровождавшие их мастифы, почуяв какой-то запах, выскочили вперед пони и быстро скрылись из виду. Мастифы могли взять след пантеры, хотя им нужно было преследовать козла. Сжав копье, Кир пустил своего пони галопом за собаками и обнаружил бегущего от них пожилого Каспия, одетого в шкуры. Он успел как раз вовремя, чтобы отогнать черенком копья огромных собак, уже хватавших за ноги старика с белыми волосами патриарха, выбивавшимися из-под головной повязки. В руках он держал сверток из ткани. Кир велел ему развязать сверток, чтобы посмотреть, не украл ли он что-нибудь. Но там оказались свежеиспеченные ячменные лепешки, гранаты и белый сыр. Киру показалось странным, что деревенский старик принес на голую вершину горы дневной запас пищи. Неужели съесть собирался? Взглянув вверх, он заметил отверстие пещеры и еще одного мужчину, но не Каспия, наблюдавшего за ним. «Я рад, что собаки не растерзали моего друга», — крикнул незнакомец. «Хочешь разделить со мной ужин?» Он был не старше Кира, без оружия, с обветренным загорелым лицом. Волосяной веревкой подпоясал он серое платье, а на ногах носил не сапоги со шнуровкой для верховой езды, а сандалии. Говорил он на мягком восточном диалекте. Ни одно блестящее украшение не выдавало его ранг или сан. Спешившись, Кир понес узелок к нему наверх и заметил, что собаки, обнюхав незнакомца, перестали обращать на него внимание. Любопытный Ахименит поинтересовался, как его зовут, какого он рода племени и куда держит путь. Старый Каспий, видимо, подал знак молодому человеку, и тот ответил, что у него больше нет ни семьи, ни племени, и он хочет отдохнуть от странствий. «Скажи правду», — воскликнул Кир. «Ты беглец из восточных земель, нашел приют у деревенских жителей, и они тайно тебя кормят». В серых глазах незнакомца промелькнул гнев. Затем он грустно улыбнулся. «Бывает, в правду поверить труднее, чем в удачную ложь. Молодой охотник, правда заключается в том, что у мага больше нет ни рода, ни племени». В задумчивости он расстелил ткань на земле и разделил еду на две части. У входа в пещеру стоял глиняный кувшин с водой и чаша. Этот маг, как он себя назвал, не мог бежать издалека, поскольку его худые руки и ноги были чисты. «Наверное, я беглец от смерти. Я пришел к этому убежищу, поскольку жители деревни в долине сказали, здесь я могу найти, что искал». Его речь чем-то напоминала речь поэта, хотя поэты всегда ищут ворота царского дворца. «Что же ты нашел?» — спросил Кир. «Покой Ахименидов», — объяснил маг, наливая чистой воды в чашу. Очевидно, незнакомец не понимал, что говорит с царским сыном. «Ты думаешь, я поверю, будто деревенские жители что-то знают о моем... об Ахеменидах? Раздор у них царит или покой?» «Видимо, знают. У них есть настоящее сказание. В нем говорится...» И маг вкратце пересказал, что орды арийцев с огнем и мечом прошли через все земли Каспиев и отправились дальше. Однако в стране царя Ахеменида захватчики угомонились и стали жить мирно, поскольку там властитель всем гарантировал порядок и спокойствие. «Ты, носящий ахеменидские крылья!» — с вызовом воскликнул он. «Неужели не слышал о беженцах, спешащих сюда от Голубых гор и спасающихся от умирания земли в Шушане?» Затем он извинился за резкий вопрос, почти как человек благородного происхождения с манерами, и попросил Кира присесть, и даже если он не разделял его мысли, разделить с ним ужин. Кир хотел принять приглашение, но все-таки отказался, не желая связывать себя с беглецом, преломив с ним хлеб. В этом самозванном маге, не носившем пояс для меча, Кир чувствовал тайную гордость. Сделав прощальный жест, он пошел вслед за Волькой, продолжавшим выслеживать своего козла. Он оглянулся и обнаружил, что незнакомец вместе с деревенским патриархом уже приступил к ужину. Серая вершина высилась над ними, словно бастион под движущимися облаками. Киру пришло на ум, что этот маг, несмотря на его поэтическую историю, поостерегся подойти к воротам Парсагарт.